эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 27 июля, воскресенье. В Цкинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Визит парламентской ассамблеи НАТО в Грузию. Особенности работы журналистов в Южной Осетии. Есть ли чеченский след в убийстве Пола Хлебникова? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Палестинская радикальная группировка «Хамас» заявила о готовности к 24-часовому перемирию с Израилем. В Багдаде освобожден высокопоставленный чиновник «Суннит». Украинские войска вышли на окраину города Горловки и продолжают бои. Палестинская радикальная группировка «Хамас» заявила о готовности к 24-часовому перемирию с Израилем. Это произошло вскоре после возобновления израильской армии боевых действий против палестинцев. Накануне израильтяне предложили 24-часовое перемирие, но сегодня утром палестинцы нарушили режим прекращения огня. И армия обороны Израиля также возобновила боевые действия. Таким образом, было нарушено гуманитарное перемирие, инициированное ООН для эвакуации пострадавших и доставки продовольствия и предметов первой необходимости. Армия Израиля возобновила удары по сектору Газа с воздуха и моря, а также продолжила наземную операцию. «Дальнейшие действия зависят от решения правительства страны», заявила представитель израильской армии. За 19 дней военного противоборства между израильтянами и палестинцами в Газе погибли, как утверждает Хамас, более 1000 палестинцев, в основном гражданские лица. Израильтяне потеряли убитыми 43 солдата и троих гражданских. В Багдаде был похищен, а позже освобожден высокопоставленный чиновник «Суннит». По данным полиции, глава Совета провинции Багдад Рияд Аль-Аддад и 4 его охранника были захвачены из дома в пятницу вечером группой вооруженных людей и увезены в неизвестном направлении. В субботу Аль-Аддад и его телохранители были освобождены. Об этом агентствам Associated Press и Reuters сообщили иракские власти. Неизвестно, кем являлись похитители и куда они увезли суннитского политика. Рияд Аль-Аддад – член крупнейшего суннитского блока в парламенте Ирака Мутахидон. В 2012 году его приговорили к 8 месяцам тюрьмы по обвинению в финансировании повстанческих группировок. В Ираке продолжается восстание радикальных суннитов, во главе которых стоит экстремистская группировка «Исламское государство Ирака и Леванта». С начала июня они захватили обширные территории на севере и западе страны.
Эхо Кавказа. Новости.
В Горловке, Донецкой области, в результате боевых действий погибло 13 человек, в том числе 2 ребенка. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации. Сепаратисты в Горловке в случае штурма города пригрозили застрелить заложников и взорвать химические заводы в регионе. Об этом на своей странице Facebook сообщил журналист Тимур Олевский со ссылкой на информацию от одного из заложников Игоря Безлера по кличке Бес, возглавляющего группировку сепаратистов в Горловке. Ранее в воскресенье представитель Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко сообщил, что украинские войска находятся на окраине Горловки. По его словам, войска пытаются окружить город, чтобы отрезать сепаратистам путь на соединение с донецкой группировкой. В столкновениях в Авдеевке пострадали не менее 5 человек. Продолжаются бои в окрестностях Первомайска и Дебальцево. США в воскресенье обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие информацию об обстреле российскими войсками позиции украинской армии через границу Украины, использование сепаратистами военной техники, предоставленной России. Снимки были подготовлены офисом директора национальной разведки и представлены журналистам, передает агентство «Франс Пресс». Министр финансов ФРГ Вольфганг Шёбле считает, что при решении вопроса о ужесточении санкций против России экономические интересы Германии второстепенны. Глава финансового ведомства считает, что гораздо больший вред интересам Германии может нанести политическая дестабилизация в Европе, нежели экономические санкции, из-за которых пострадают некоторые отрасли и компании. Шёбле отмечает, что уже введенные санкции оказывают воздействие на Россию. Факты говорят сами за себя. Рубль теряет в цене, дефицит бюджета России увеличивается, экономическое развитие оставляет желать лучшего. Это видит и российский президент, цитирует слова министра газеты. Накануне глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за быстрое принятие санкций в отношении российской экономики. По словам министра, Германия готовится к введению секторальных санкций против определенных российских отраслей. Британский вице-премьер Ник Клег предложил лишить Россию права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в качестве наказания за пособничество сепаратистам на востоке Украины. Клег считает, что между поддержкой, оказываемой России незаконным вооруженным формированием в Донецкой области и гибелью 300 человек в сбитом лайнере есть прямая связь. Лидер либеральных демократов, возглавляемый Клегом союзник британского премьер-министра Дэвида Кэмерона по правительственной коалиции. Вице-премьер настаивает на том, что среди санкций ЕС против России, о которых неоднократно говорил Кэмерон, было и лишение Москвы права на проведение мирового первенства по футболу. Ник Клег заявил газете «Санди Таймс», что мир покажет слабость и неискренность своих протестов против действий Владимира Путина, если согласится проводить чемпионат в России. В городе Бенгази на востоке Ливии в боях между военнослужащими и исламистами за последние сутки погибли не менее 38 человек, главным образом солдаты. По данным властей, столкновения начались в субботу после того, как исламисты совершили нападение на штаб-квартиру спецподразделения вооруженных сил в центре города. В Триполи в ходе ожесточенных боев вблизи международного аэропорта погибли 23 человека. США в субботу эвакуировали сотрудников своего посольства в Триполи.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Рамзан Кадыров ввел санкции против Америки и Европы. С хорошими новостями из Чечни Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Страна уверенно выходит на международную арену. Враг не пройдет. Тот, который потенциальный, он же вероятный противник. Рамзан Кадыров запретил Бараку Обаме, президенту америкосов Пиндостана САСШ, въезд в Чеченскую республику. Правда, до того сама Америка включила главу Чечни в свои санкционные списки. Чуть погодя к Америке присоединилась Европа. Причина очевидна и не скрывается. Во-первых, чеченцы воюют на востоке Украины, говорят американцы. Что ж, с конца мая это не секрет. Фотографии, тела и так далее. Правда, не тысячи и даже не сотни, а скорее всего немногие десятки. Украина – это не Сирия, где сражаются многотысячные отряды северокавказских, в том числе и чеченских джихадистов. Там, на настоящей войне, им не опаснее, чем на замиренном Кавказе. Но мы отвлеклись. А во-вторых, говорят американцы, воевать на востоке Украины чеченцы без санкций или даже прямого указания Рамзана Кадырова не могут. Когда такой вопрос задают журналисты, ты начинаешь спрашивать, почему, собственно, вы так уверены? Тебе отвечают, ссылаясь не на факты, не на свидетельства. Она разве может быть иначе? Убеждение западного человека, журналиста или эксперта, что ни один чеченец не может сделать столь решительный шаг без согласования, одобрения или приказа Рамзана Кадырова, просто удивительно. Хотя, если рассуждать логически, бывшие бойцы батальонов спецназа ГРУ «Восток» или «Запад» могут быть более независимы в своих действиях. Кто-то из них не влился в местные подконтрольные главе республики структуры, и продолжает служить в рядах российской армии. Были указывающие на это инциденты. Но подобная конкретика никого не интересует. Про батальон «Восток» в Донбассе давно уже говорили. Отсюда и разговоры о страшных чеченских боевиках, которые там бродят сотнями. И никакие объяснения, что где тот Ядмадаевский «Восток» 5 с гаком лет уже распущен, не действовали. пока не выяснилось, что Донбасс и Восток не в главе с Ходорковским. Ни донецко-луганские детали, ни чеченская конкретика не убеждала. Все как один были убеждены, что без Рамзанова личного напутствия каждому тут по определению не обошлось. Отсюда и попадание в санкционный список. Но ведь и в этом коварном шаге североамериканских Соединенных Штатов можно найти иную сторону. Вот оно, международное признание. Не только признание на международной арене, но и признание того, что Рамзан Кадыров является полным, обладающим абсолютной властью правителем на территории Чеченской Республики. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, Москва, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
С 1 сентября 2014 года Грузия ужесточает свою миграционную политику. Срок нахождения в стране граждан иностранных государств, в отношении которых действует безвизовый режим, будет ограничен до 90 дней вместо сегодняшних 180. Более того, с некоторыми странами планируется установление визового режима. Эксперты связывают изменения в политике с нормами Евросоюза, с которым Грузия подписала договор об ассоциации. Рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
На встрече с журналистами глава МИД Грузии Майя Панджикидзе сказала, что у страны до сих пор вообще не существовало миграционной политики. Говоря о поправках в закон о правовом положении иностранцев, Панджикидзе заявила, что новые нормативы будут предусматривать более жесткий контроль миграционных потоков из третьих стран. В принципе, определенное ужесточение режима можно было наблюдать уже в первой половине года. По недавно опубликованной статистике МВД Грузии, только за первые 5 месяцев нынешнего года в посещении Грузии было отказано более чем 4000 иностранцев. Для сравнения, за весь 2013 год в визах было отказано всего 1200 иностранцам. По словам руководителя Центра миграции Георгия Гугишвили, в то время как цивилизованные страны ужесточали миграционную политику, Грузия, напротив, проводила политику открытых дверей, отменив визовый режим с гражданами 130 стран. Итог: Грузию заполонили мигранты.
Сейчас тенденция направлена на то, чтобы пресечь нелегальную миграцию, которая до 2013 года не контролировалась никем. Депортация нелегалов не проводилась, и в законодательстве был пункт, который гласил, что нелегал, который платил в бюджет 180 лари, имел право на легальное продление права на нахождение в стране.
По словам эксперта, в ближайшем будущем будет изменен список стран, граждане которых могут попасть в Грузию без виз. Кроме того, важное новшество. Теперь, чтобы получить грузинскую визу, нужно будет обратиться в посольство в Грузии в соответствующей стране. Получить ее, как раньше, при пересечении границы, теперь не получится. В настоящий момент Грузия имеет безвизовый режим со странами ЕС, НАТО и СНГ. Что касается туристов, то в их отношении, по словам Георгия Гугишвили, сохранены самые либеральные нормы.
Этот закон разработан прежде всего для контроля рынка труда. Параллельно разрабатывается новый закон о трудовой деятельности иностранцев, который будет регулировать этот процесс. После введения закона в действие будет создана база данных, которая наглядно покажет, сколько у нас в стране иностранцев.
Заявил Георгий Гугишвили. Новая миграционная политика вызывает у экспертов опасения. Не отпугнет ли она потенциальных инвесторов? Как заявил в интервью Первому радио представитель Международной организации миграции в Грузии Марк Хулст, новые нормы вряд ли вызовут беспокойство у потенциальных инвесторов.
Знаю, что в обществе ведутся дебаты, однако, по моим сведениям, новый закон не создает никаких ограничений для инвесторов. Главное, чтобы определенные министерства искусственно не создавали бюрократических проволочек для мигрантов.
По закону, любой предприниматель, который инвестирует в Грузию 300 тысяч лари, получит в упрощенном режиме разрешение на долгосрочное проживание. Для осуществления новой миграционной политики в Грузии в ближайшее время будет создана миграционная служба. Также подходит к завершению строительство центра временного расселения нелегалов, которое рассчитано на 70 человек. Нелегалов из страны будут выдворять Министерство внутренних дел. Депортировать нарушителей будут в те же страны, откуда прибыли, либо в страны, с которыми Грузия подписала соглашение о реадмиссии. В целом, по словам экспертов, главная цель нового закона – создать условия для введения безвизового режима со странами ЕС. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжается кампания по выборам президента самопроглашенной республики. Об особенностях этой предвыборной гонки материал нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шария.
Во время предыдущих президентских выборов в Абхазии в 2011-м люди нередко высказывали убеждение, что усилия заезжих политтехнологов чаще всего приносят у нас обратный эффект. Очень уж не любят здесь черный пиар и остро реагируют на него. Ну а белый? Зачем, мол, он, если всех кандидатов в обществе уже давно знают от и до? Правда, нынче ситуация несколько изменилась. Из четверки кандидатов в президенты только один, уже можно сказать, почти не нуждается в знакомстве с ним электората. Это Рауль Хаджимба, имя и выступление которого в качестве бессменного лидера оппозиции не звучали на протяжении последних лет, как говорится, разве только из утюга. Леонида Дзабжба и особенно Мираба Кишмария, 7 лет возглавлявшего Минобороны, конечно, в обществе знают. Но это знание пока слишком одностороннее, им необходимо раскрыться как людям, ориентирующимся в экономике и во многих других областях жизни, как ораторам и полемистам. А вот кому мощная пиар-компания действительно необходима в первую очередь, так это Аслану Бжане, который, только уйдя в отпуск после регистрации кандидатом со своей должности председателя СГБ, вышел, скажем так, из тени. Говорят, поэтому у него на избирательную кампанию брошены и самые серьезные ресурсы. Сейчас наблюдатели спорят о том, было ли со стороны Аслана Бжани ошибкой, просчетом, сказанное в первом его выступлении перед очень большой аудиторией на внеочередном съезде МЦХАРа о событиях конца мая этого года. А именно, в Уголовно-процессуальном кодексе Абхазии есть предельно четкая квалификация того, что произошло 27 мая. То есть действия, связанные со штурмом органов государственной власти, совершенно определенно трактуются национальным уголовным правом. Конец цитаты. Это вызвало у бывшей оппозиции бурную ответную реакцию. Координационный совет политических партий и общественных организаций в своем заявлении 20 июля квалифицировал его слова как открытый призыв к политическим репрессиям. Ибо Аслан Бжания с трибуны съезда МЦХАРа заявил, что организаторы и участники народного схода должны подвергнуться уголовному преследованию. Конец цитаты. В свою очередь, во вчерашнем своем заявлении политсовет партии МЦХАРа призвал координационный совет не передергивать факты, не накручивать напряженность в обществе, а вести достойную предвыборную борьбу. Выступление кандидата в президенты, говорится в нем, транслировалось по абхазскому телевидению. Его текст находится в открытом доступе. Любой способный слышать и читать в состоянии понять сказанное Асланом Бжане. Факт захвата администрации президента четко квалифицируется уголовным законодательством Абхазии. Это констатация действия. Никакого призыва преследовать кого-либо, тем более в уголовном порядке, не было. Как не без досады сказал мне в частной беседе один знакомый, намеренный голосовать за Аслана Бжания. Да, это была лишь констатация, и он говорил конкретно об участниках захвата, а не об организаторах схода, а тем более о тысячах его участников. Но объективно, коснувшись этого острого вопроса, он сыграл на руку своим политическим оппонентам, потому что теперь они будут раскручивать тему. Аслан Бжания, придя к власти, намерен привлечь всех участников схода. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Государственный таможенный комитет Самопроглашенной Республики Южная Осетия и Федеральная таможенная служба России планируют совместно осуществлять таможенный контроль на границе двух стран. Об этом сообщил глава Югостинской таможни Мурат Сховребов. По его словам, таможенный пост, находящийся сейчас в селении Верхнем Рук, планируется перенести на территорию России в пункт таможенного контроля Нижний Зарамак. Мнение югостинских и российских экспертов по поводу этих планов в материале Мурата Гукимухова.
В интервью информационному агентству РЭС Мурат Сховребов заявил, что вопрос о совместном таможенном контроле обсуждался на недавней встрече с представителями Федеральной таможенной службы России в Нижнем Зарамаке. Во встрече также принимали участие представители Росграницы, Роспотребнадзора, а также ЮГОС Потребнадзора и КГБ Южной Осетии. Мурат Сховребов пояснил, что совместный таможенный контроль упростит процедуру пересечения российской границы. Кроме того, это сократит срок таможенного оформления грузов, перевозимых в обоих направлениях. Сроки реализации этих планов пока точно не определены. На данный момент прорабатываются организационные и технические вопросы. Глава торгово-промышленной палаты Южной Осетии Роин Казаев говорит, что упрощение таможенных процедур на российско-югостинской границе можно только приветствовать.
Естественно, в одном месте оформляться лучше, чем в двух местах. Это легче. Но насколько это легче будет, никто не знает. Я тоже пока не очень представляю, как все это будет, но, видимо, таможенный комитет знает.
По мнению научного сотрудника Института экономики Российской академии наук Александра Караваева, такое упрощение таможенных процедур на российско-югостинской границе вполне логично.
Скоро Южная Осетия подписала соглашение и находится в едином экономическом пространстве с Россией, в зоне беспошлинной торговли, то, наверное, эти таможенные ведомства имеют смысл каким-то образом интегрировать. И если не в административном смысле, то хотя бы в управленческом и в плане практической деятельности.
Есть и другой аспект этого предприятия. В случае, если все-таки со временем транзит через Транскам будет открыт, то как бы вымывание югоосетинской таможни могло бы снять часть претензий со стороны Грузии или других стран-транзитеров, которые не признали государственности Южной Осетии. Как-то не парадоксально звучит, российский интерес к Транскаму, да и к самой Грузии, может возрасти в связи с евроинтеграцией Грузии с одной стороны и экономических санкций против России с другой, говорит Александр Караваев.
Новые режимы торговых отношений Грузии с Евросоюзом позволят рассматривать Грузию для российского бизнеса как интересную площадку для различных проектов и торговых и, может быть, производственных. Через совместные предприятия или предприятия, зарегистрированные в Грузии как грузинские, позволят осуществлять проникновение на европейские рынки. Эта возможность есть. То есть это вот надо рассматривать как сценарий. Здесь есть уже, кстати говоря, обсуждаются такие примеры в плане переноса каких-то чувствительных производств на территорию Белоруссии, Казахстана, которые под санкции не попадают.
Совсем недавно я слышал другое мнение, что Россия, как член ВТО, обеспокоена тем, что грузинские товары будут проникать на ее рынок через Европу без всяких пошлин. Теперь вдруг оказывается, что и у российского бизнеса могут возникнуть интересы в Грузии. Она может оказаться весьма привлекательной для инвестиций. Тем более в нынешней ситуации, подчеркивает Александр Караваев, Россия сейчас будет биться за каждый доллар прибыли, причем на всех уровнях, от высокопоставленных чиновников и руководителей крупных госпредприятий до частного бизнеса. Конечно, все это версии, но кто знает, быть может, в этих планах учитывается и возможность открытия транзита через Транскам. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сотрудники средств массовой информации Самопроглашенной Республики Южная Осетия в среду отметили профессиональный праздник, который приурочен ко дню выхода в свет первой осетинской газеты «Ирон Газет». Наш кавказский корреспондент делится личным опытом и рассуждает о том, как ей работалось и работается в Южной Осетии. Слово Жанне Тархановой.
Я не первый год пишу о Южной Осетии и могу с уверенностью сказать, что назойливые попытки председателя Госкомитета информации и печати Вячеслава Габозова убедить общественность в большей открытости СМИ при нынешних властях по сравнению с предыдущими не выдерживают никакой критики. Первый звонок из пресс-службы Леонида Тибилова мне поступил почти сразу после вступления президента в должность. Как мне тогда объяснили, раздражение главы государства вызвали слова матерей, арестованных во Владикавказе сторонников Аллы Джоевой, которым будущий президент во время предвыборной кампании обещал освободить их детей, но как-то об этом подзабыл. Давление со стороны югоустинских властей я с тех пор ощущаю регулярно. Например, стоило мне написать об итогах проверки Российской счетной палатой деятельности правительства, как редакция, аффилированная с властями газеты «Республика», начала собственное расследование. Впрочем, коллег интересовала недостоверность приведенных фактов, а мои поездки в Цхинвал, с кем общалась и о чем, одним словом, адреса, явки и пароли. При этом они не забывали напомнить читателю о вероломном корреспонденте, финансируемого Госдепом США, про грузинского сайта Жанни Тархановой. Я вздохнула и забыла, надеясь, что остынут и горячие южные парни. Но не тут-то было. Вслед за журналистами в бой ринулись паркетные шаркуны разных мастей. Так один из чиновников в телефонном разговоре с моим коллегой просил, цитата, «урезонить Тарханову», материалы которой не объективны, а сама она далеко не бескорыстна. Я отмахнулась и на этот раз, списав все на чистую, как слеза ребенка, бескорыстную любовь к родине. Оглядываясь назад и вспоминая, как мне работалось в годы президента Кукойты, могу сказать, что ни разу прямо или косвенно ни один человек из его окружения никогда не препятствовал моей работе. Не было окриков даже из пресс-службы президента, что создавало у меня впечатление абсолютного равнодушия администрации Кукойты к моей скромной персоне. Это тем более удивительно, что тогда я плотно освещала деятельность югоустинской оппозиции, многих из которых Кукойты воспринимал как личных врагов, а не политических оппонентов. Наверное, более резких суждений о власти в то время мало кто себе позволял. При этом я не боялась приезжать в республику, общалась с людьми, свободно ходила по улицам, не опасаясь последствий. Даже тогда, когда я наведывалась в Цхинвал с лидерами оппозиции Дзамбулатом Тидеевым и Анатолием Баранкевичем. Запомнился лишь один незначительный инцидент в декабре 2011 года. Две недели я наблюдала, как бурлило народное недовольство в Цхинвале и, наконец, вылилось в бессрочную акцию протеста сторонников Аллы Джоевой на Театральной площади. Нервы были на пределе. Казалось, вот-вот произойдет непоправимое и прольется кровь. Чтобы разрядить политический кризис и избежать кровопролития, Кукойты подписал соглашение с оппозицией и собирал чемоданы. Редакция и поручила мне запечатлеть сей исторический момент. Я пошла в здание правительства, удобно разместилась в кресле в хореографическом зале и, настроив технику, ждала выхода президента. Впрочем, высокопоставленный бюрократ из Госкомитета информации безапелляционно потребовала немедленно убраться вон, не забыв добавить, цитата, «Все службы в курсе. Если ты не покинешь помещение, тебя сейчас отсюда выведут». Ты не имеешь права находиться здесь, у тебя нет аккредитации. Избежать громкого скандала помог сидящий недалеко от меня спикер парламента Станислав Кочев, в 90-е годы также руководивший Министерством информации и печати. Я таки дождалась Кукойты. Все службы, которые были в курсе, это пережили. А рьяная чиновница и сегодня, не щадя живота своего, трудится в Министерстве правды, простите, в Комитете информации. Еще один штрих в отношении нынешних властей к СМИ – избирательный подход к журналистам. Есть свои чужие, любимые и нелюбимые, приласканные и гонимые. Я, конечно же, в Южной Осетии чужой журналист. Ярлык врага старательно пытаются приклеить не только властные функционеры, но и приближенные ко двору журналисты. Последние особенно рьяно. Мол, вот одна Тарханова мутит воду, сливает грязь и портит идиллическую информационную картину. Беспрецедентная даже для Южной Осетии кампания против меня развернулась в прошлом году. Тогда высокопоставленные сотрудники силовых структур вызывали на беседы экспертов, убеждая их не общаться со мной, поскольку, цитата, «она наш враг». То ли в шутку, то ли всерьез, но в ходе этих разговоров они додумались приписать мне попытку совершения конституционного переворота. Тогда я поняла, что ко мне пришла настоящая слава. Весной этого года было уже не до шуток. Силовики из МВД и Генпрокуратуры по распоряжению президента проверяли мои статьи, цитата, «на предмет нарушения законодательства Южной Осетии с целью привлечения к уголовной ответственности за клевету». Как мне поведали мои источники, после круглосуточного многодневного бдения к глубокому разочарованию Тибилова ему доложили, что в материалах Тархановой нет даже запятой, к которой можно было бы придраться. Говорят, глава государства смог вымолвить только одно. «Вы хотите сказать, что она пишет правду?» Таким образом, надежды на небывалый расцвет свободы слова и прочих вольностей при Леониде Тибилове не оправдались. Говорить о том, что с приходом новой команды югостинская журналистика стала свободнее, не приходится. Просто раньше ее любили силой, теперь по обоюдному согласию. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 27 июля. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с новостями региона Любовь Баматова.
Завтра, 28 июля, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответит на вопросы журналистов. В соответствии с распространенной информацией, видеоконференция у бывшего главы государства состоится в президентской библиотеке в Тбилиси в 12 часов. По информации портала «Грузия онлайн», Михаила Саакашвили вызвали в главную прокуратуру страны на допрос. Он должен явиться в ведомство завтра в 11 часов. По информации пресс-службы прокуратуры, повестка на допрос – была передана накануне вечером в Тбилиси матери экс-президента Гиули Аласане. Прокуратура не уточняет конкретного дела для вызова Саакашвили. В случае неявки Саакашвили в прокуратуру против него будут проведены действия, предусмотренные законом. Несколько месяцев назад также был вызван на допрос в главную прокуратуру Грузии в качестве свидетеля по 10 возбужденным уголовным делам, в том числе и по делу о причинах смерти премьер-министра Грузии Зураба Жвани в феврале 2005 года. Однако президент от допроса отказался, заявив, что не доверяет нынешним грузинским правоохранительным органам. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сменил одного вице-премьера правительства и назначил двух новых министров. В связи с переходом на другую работу указом главы региона освобожден от занимаемой должности заместитель председателя правительства республики Абусупьян Хархаров. Заместителем председателя правительства другим указом назначен Гасан Идрисов, до этого работавший министром природных ресурсов и экологии. На эту должность вместо него назначен Набиулла Карачаев, руководитель управления Россельхознадзора по Дагестану. Еще одним указом министром юстиции Дагестана назначен Арсен Гасанов, ранее занимавший должность вице-премьера Республики Дагестан. Кроме того, Шахаба Шахов вновь назначен министром образования и науки в связи с преобразованием этого ведомства из Министерства образования, науки и молодежной политики, сообщает портал «Вестник Кавказа». Сегодня, 27 июля, в результате нападения неизвестных в Назарановском районе Ингушетии убит сотрудник правоохранительных органов, сообщил представитель МВД по республике. Около 18 часов 10 минут в воскресенье неизвестные на белых «Жигулях» обстреляли сотрудников, несших службу на посту ДПС, которые шли в магазин. В результате нападения один человек погиб, еще двое пострадали, цитирует его РИА Новости. Раненые полицейские госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. С целью поиска преступников объявлен план перехват.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Тбилиси посетил президент парламентской ассамблеи НАТО. Визит Хьюбейли подогрел в обществе дискуссию о том, чего ждать Грузии на сентябрьском саммите НАТО в Уэльсе. Подробнее в сюжете Мзии Пресяшвили.
НАТО не должна ограничиваться только словами. Нужно перейти к практическим шагам, которые усилят безопасность Грузии. Эти слова президента парламентской ассамблеи НАТО Хью Бейли в Тбилиси одни восприняли с оптимизмом, другие – как вежливый знак внимания. В преддверии Уэльского саммита НАТО лидеры Альянса дали четкий сигнал Тбилиси, что Грузии не стоит ожидать получения программы по членству. Но с тех пор в регионе многое изменилось. После того, как над Донецком сбили малазийский авиалайнер, Россия подверглась резкой критике даже со стороны тех членов Альянса, которые ранее высказывали сдержанно по отношению к Кремлю. Каков будет ответ НАТО России? Об одной из главных тем саммита в Уэльсе говорил сегодня президент парламентской ассамблеи НАТО Хью Бейли.
Агрессия России будет одной из центральных тем на саммите. Будет обсуждаться вопрос, какой должна быть реакция НАТО на исходящую от России угрозу. В этом ключе мы, естественно, должны предусмотреть, как мы можем усилить наше партнерство со странами региона, которые на себе испытали российскую агрессию.
Об этом Хью Бейли заявил после встречи со спикером парламента Давидом Усупашвили. Сам глава грузинского законодательного органа отметил, что на Уэльском саммите Грузия ждет четких сигналов от Альянса о том, что НАТО остается гарантом ее стабильности и безопасности. При этом Усупашвили не стал акцентировать внимание на перспективах присвоения Грузии плана действий по членству в НАТО. Он предпочел говорить о значимости двухсторонних отношений со странами Альянса.
Когда какая-то из стран-членов НАТО сотрудничает с Грузией в сфере обороны и безопасности, это часто бывает более гибким, оперативным и быстрым. Мы помним конкретные примеры, когда четкие действия дружественных нам государств уберегли Грузию от еще больших ожидаемых осложнений.
Усупашвили, по всей видимости, имел в виду позицию США во время августовской войны, но такие заявления действующих властей представители нацдвижения считают недостаточными. Один из лидеров бывшей партии власти Георгий Барамидзе уверен, что с учетом аннексии Крыма, событий на востоке Украины, Грузия должна более активно просить больших гарантий безопасности от НАТО. У Барамидзе есть свой план.
Если не хотят предоставить МАП, то тогда пусть НАТО в принимаемом на саммите коммюнике запишет, что Грузия, имея ежегодный национальный план действий, уже не нуждается в присвоении плана действий по членству, и она без этого обязательно станет членом Альянса, когда к этому будет готова как Грузия, так и НАТО.
Впрочем, такую перспективу политолог Торники Шарашеницы считает маловероятной. По его словам, парламентской ассамблеи НАТО свойственно делать громкие заявления. Однако решения принимают совсем другие люди.
Несмотря на то, что позиции России на международной арене значительно пошатнулись, это все равно не значит, что у Грузии появился шанс получить план действий по членству. Не думаю, что Германия, Франция или же остальные страны захотят иметь еще одну проблему из-за Грузии.
Тем не менее, политолог уверен, что правительство Грузии должно продолжить активную дипломатическую работу в этом направлении. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
По приглашению главного прокурора в Грузии находятся признанные зарубежные специалисты по уголовным делам. Прокуроры, которые в разные годы и в разных странах вели громкие дела, дали в четверг первые комментарии журналистам о цели своего визита. Между тем, приглашение специалистов вызвало отрицательную реакцию представителей национального движения. Рассказывает Михаил Егиков.
Прибывшие в Тбилиси прокуроры Джеффри Найс, Моше Ладар и Пол Каф, представляющие, соответственно, Югославию, Израиль и США, достаточно известны среди представителей своей профессии. За их плечами расследование громких дел бывших политиков. Именно этим опытом они намерены поделиться с грузинскими прокурорами, на плечах которых тяжким бременем лежат дела лидеров национального движения. О целях своего визита говорит бывший директор отдела по борьбе с организованной преступностью юридического департамента США Пол Каф.
Мы приехали, чтобы оказать помощь прокурорам в их работе и, в частности, в оценке текущих дел. С учетом различий в наших законодательствах и подходов к ведению дел, мы поделимся своим опытом, знаниями и собственным видением.
Как сказано в заявлении главной прокуратуры, визит известных специалистов должен сделать более прозрачным процесс расследования дел бывших чиновников. Но эта аргументация следственного органа не удовлетворила лидеров национального движения. По мнению оппозиционной партии, стремление прокуратуры прибегнуть к консультации зарубежных экспертов говорит о том, что приоритетом ведомства Георгия Бадашвили остается преследование политических оппонентов, а не борьба с растущим криминалом. Но главное опасение националов заключается в том, что прокуратура пытается использовать опыт специалистов для задержания экс-президента Михаила Саакашвили, говорит один из лидеров оппозиционной партии Михаил Мачавариани.
Судя по всему, главная цель – президент Саакашвили, который включен в международную кампанию против российской агрессии. Правительство, исполненное жаждой политической мести, решило начать уголовное преследование Михаила Саакашвили. И это несмотря на то, что партнеры Грузии не раз предупреждали правительство воздержаться от этого шага.
Михаил Мачавариани возмущен и тем, что приглашение экспертов сопряжено с финансовыми расходами, которые, по словам депутата, наверняка выделялись из государственного бюджета. Столь негативная реакция оппозиционной партии на приглашение известных прокуроров удивляет эксперта Каху Кахишвили.
Я просто не вижу логики. С одной стороны, они говорят на весь мир о том, что дела против бывших должностных лиц – это политическое преследование. А с другой, им не нравится, что прокуратура привлекла опытных юристов и ведет с ними консультации. В первую очередь, в интересы нацдвижения должно входить то, чтобы нейтральные специалисты убедились в неправомерности возбужденных прокуратурой дел.
По словам Кахи Кахишвили, прокуратура не намерена делиться с приглашенными экспертами деталями дел, возбужденных против бывших высокопоставленных чиновников. Причина проста. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Грузии, круг лиц, имеющих доступ к материалам дел, строго ограничен. Поэтому Джеффри Найс, Моше Ладер и Пол Каф, по мнению Кахишвили, лишь поделятся своим опытом и дадут грузинским прокурорам несколько полезных советов. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Итак, настало время для нашей рубрики «Гость недели». Наш гость – корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корольков. Он расскажет о своем журналистском расследовании убийства первого главного редактора российского издания журнала «Forbes» Пола Хлебникова 9 июля 2004 года. Но перед этим немного о событиях десятилетней давности. Пол Хлебников был застрелен, когда вечером выходил с работы. Следствие установило предполагаемых исполнителей преступления, и в 2005 году дело было передано в суд. В мае 2006 года Мосгорсуд на основании решения присяжных оправдал подсудимых. В конце 2007 года дело было отправлено на повторное рассмотрение в Генпрокуратуру. Однако официального ответа на вопрос, кто организовал и кто заказал это убийство, нет до сих пор. Передаю слово моей коллеге Амине Умарове.
Как я вижу из вашей статьи, вы там практически все расследовали, все разложили по полкам. Ну, такой риторический вопрос. Как вы думаете, почему следователи, которые специально обученные, не могут точно так же, вот как вы, следователи российской прокуратуры, в суде не смогли найти ответы на этот вопрос?
Ну, я скорее задал вопросы, очевидные вопросы, которые вытекают из той информации, которую я получил, которую я собрал. Ответить на эти вопросы могли бы как раз следователи, которые занимались расследованием убийства Пола Хлебникова. Но почему они этого не сделали? Я думаю, что они работали, возможно, с чьей-то подачи. С подачи людей, которые подкинули им вот эту версию, что заказал убийство чеченец Нухаев, а совершили убийство двое чеченцев и один татарин. Я думаю, что люди опытные и профессиональные, они прекрасно понимали, обладая тем набором информации, который стал известен и мне, они прекрасно понимали, кто за этим стоит. И, возможно, если это так, как я понимаю, возможно, по этой причине они не стали глубоко копать, а стали формировать именно эту версию, под которую подставили вот людей, которые к этому не имели, судя по всему, никакого отношения, заманили в ловушку и выдали за обвиняемых. К сожалению, это не первое такое дело, и есть другие уголовные дела, примерно такого же качества, которые говорят о том, что следствие или сознательно поддерживает тех, кто причастны к убийству, или просто не хочет связываться с этими людьми, понимая их силу, могущество, влияние.
Вы сами сказали, что очень похожие расследования. А почему именно чеченцы? Он же, кроме того, что написал книгу о Хожахмеде Нухаеве «Разговор с варваром», он же и о других людях писал. Почему именно надо было акцентировать внимание на чеченцев?
Ну, видите ли, когда пытаются создать ложную версию, то ищут удобных людей, кого можно было под эту версию подвести. Вот он написал книгу, вот он обозвал его варваром. Удобно предположить, что Нухаев обиделся. Тем более, что найти, достать Нухаева не было никакой возможности, и можно было валить на него все, что угодно. Кроме того, с определенного времени чеченские версии стали фигурировать во многих делах. После Чеченской войны эта нация стала очень удобной для того, чтобы на нее сваливать очень многие проблемы, очень многие убийства. Дома взорвали чеченцы, автобусы взорвали чеченцы, убили человека чеченцы. Потом, как на поверку выходит, что ко многим преступлениям они не имели никакого отношения. Но это удобно. Это как бы такое веяние времени. И здесь некоторые чеченцы, они действительно, как и русские, впрочем, и как многие другие, связаны с криминальным миром. Спецслужбы, правоохранительные органы очень плотно опекают, контролируют этот мир. И они знают, чем он живет. И оттуда очень удобно взять людей на роль будущих преступников. Как, на мой взгляд, случилось и с этими тремя людьми. С двумя чеченцами и одним татарином.
Получается, что ФСБ, полиция российская поддерживает какие-то отношения, типа таких дружеских, да, знакомство такое, может быть, поверхностное, и когда надо, вот их подставляют. Это ясно видно из вашего расследования, что и Дукузова, и Вахаева их каким-то образом заманили к этой больнице, куда потом повезут уже убитого Хлебникова. Угу. Эти двое чеченцев, они поняли, что их подставила ФСБ, вот их знакомство?
Я думаю, что да. Я так догадываюсь, я так понимаю. Это моя тоже версия. Все это должно быть проверено и доказано в суде. Но исходя из всех тех фактов, которыми я обладаю, я полагаю, что их подставили спецслужбы. В материалах судебного заседания при допросах этих людей мелькает информация, что они близко контактировали с сотрудниками ФСБ. Это та информация, которая должна была быть очень серьезно проверена. Кто они, что они делали, почему они связывались, с кем эти так называемые бандиты звонили, кого получали указания, кто с ними работал. Это требует очень серьезной работы. Но, насколько я понимаю, это вообще выпало из поля зрения следствия. К сожалению, наше следствие, когда нужно, на что-то обращает внимание, а когда нужно, не обращает внимания.
Игорь, у вас здесь очень интересный, такой очень важный факт, и вы в своей статье, в своем расследовании многократно на это указываете. Там был чрезвычайно важный свидетель, С, которого называют Алексей Сергеевич. Это человек, который живет где-то за Москвой, он приезжает и до убийства. Вот этот один из обвиняемых, Фаиль Садриддинов, полиция раз-два выяснила бы его биллинг телефонный, но он, ну, скорее всего, чтобы себя защитить, он попросил, чтобы всю ему вот эту информацию дали. И там выяснилось, что этот человек находился на улице Докукина и раньше, и в день убийства, и в момент убийства, он и в больницу эту посещал, 20-ю. Он теперь считается уже исчезнувшим, да?
Его хотели допросить еще раз в суде, но он исчез, и найти его не могли. Вообще странный, безусловно, свидетель. Если я все это рассказал со слов адвоката и Садриддинова, и то, что он рассказал, это чрезвычайно серьезно. Некоторые документы я посмотрел, в частности, протокол допроса тем следователям, которого прокуратура не смогла найти. Никто не знает, кто же допрашивал этого странного свидетеля. Вот перемещение этого свидетеля, его передвижение говорят очень о многом. И, конечно, следствие должно было бы очень тщательно разобраться с этим человеком. Кто он, откуда, кем он работает на самом деле. Тот ли, за кого он себя выдавал в суде, предоставляя паспорт. Ведь очень странный момент. Сразу после убийства Хлебникова журналисты обратили внимание на то, что лифт остановился. когда Хлебникова завезли в лифт, он остановился и около 20 минут простоял, и Хлебников там умер. И вот оказывается, что этот свидетель в день убийства, где-то после обеда, приехал в эту больницу, в 20-ю. Видимо, тот, кто планировал убийство, предусматривали такой вариант, что он может оказаться ранен, и нужно сделать так, чтобы он не доехал до операционного стола. И примерно полчаса, как минимум, этот свидетель там был. Что он там делал? После этого он зафиксирован в районе улицы Докукина, где было убийство. С какой целью он был? На следующий день, и в этот день он не поехал к себе домой, в Домодедово. Мы не знаем, жил он там, но во всяком случае он там пребывал какое-то время. В течение 3 месяца он не появлялся в Москве. Именно в этот день после звонка он приехал в Москву, проехал по МКАДу, свернул в северо-восточный округ и оказался в больнице, а потом на улице Докукина. А потом не поехал к себе домой в Домодедово, а переночевал в Москве на улице Снежной, недалеко от места, где было совершено убийство. Хотя адрес его прописки другой. На следующий день, после звонка, в 7:30, он оказывается снова в районе улицы Докукина. Еще через день он снова оказывается в это же время на улице Докукина, словно там проводили какое-то совещание. Весь вопрос в том, кто проводил и какое отношение имел этот человек, совершенно не работающий в правоохранительных органах. Почему на следующий день после убийства, после возможного совещания утреннего, вот после 7:30, он оказался в районе управления милиции по Северо-Восточному округу, а после этого оказался в районе прокуратуры Северо-Восточного округа? Что он там делал? Почему 2 дня он провел в автосервисе, у которого дурная слава? Если помните ту неразбериху, которая происходила с автомобилем, самым главным свидетельством убийства, из которого якобы стреляли в Хлебникова, то можно предположить, что он искал машину, которая подходила бы по внешним данным, под описание, которое давали свидетели. И в итоге вот такую машину не удалось точно найти. Это была машина не черная, без молнингов, не новая, а цвета мокрого асфальта, без молнингов и подержанная, уже старая.
Я вас правильно поняла, что в деле фигурирует 3 машины?
Первая машина, которую свидетели. Вторая машина, которую обнаружили на проспекте Мира, но, видимо, с которой было трудно работать. У нее, видимо, был все-таки хозяин, а нужна была машина, хозяина которой установить было бы невозможно. Поэтому подобрали 3-ю машину, которую выдавали за ту, из которой ввели огонь по Хлебникову. Вот это все говорит о том, что следствие проведено как минимум недобросовестно. Как максимум, что следствие что-то знало, понимало, кто за этим стоит, и поэтому так халтурно провело расследование.
Игорь, у меня возник такой вопрос. Следствие вызывало таджик? Он был лифтер? И вызывали ли этого лифтера в суд?
Насколько мне известно, с этим не работал никто.
Тоже очень важный свидетель получается.
Конечно. Я думаю, что если этим заняться, то станет понятным, что этот лифтер очень быстро после этого исчез. Возможно, его отправили на родину. Я еще приведу пример, который в статье не использовал. Когда машину обнаружили на проспекте Мира, то потом вместо той, которую обнаружили, предъявили вот 3-й вариант цвета мокрого асфальта. Дворнички, которая видела ту машину, которую нашли, и теперь ей предъявили вот другую. Она сказала, это совершенно не та машина. И когда ее пытались убедить и сказать, что вы, может быть, ошибаетесь, не разбираетесь в машине, она возмутилась и сказала, ну, конечно, я не отличу черную машину от машины цвета мокрого асфальта. Допрашивали ее и ее мужа. И они в один голос сказали, что это не та машина. Когда адвокаты попытались найти эту дворничиху, то они ее найти не смогли. Вероятно, ее отправили домой. Она не из России.
Ну, Игорь, получается, что настолько было тщательно подготовлено убийство, даже предусмотрели, что он не будет убит сразу, и что его отвезут в больницу, даже вот такой аспект.
Да, это очень серьезный такой момент, который говорит о том, что этим занимались очень серьезные люди. Если сюда добавить то, что домашний телефон Пола прослушивали, судя по всему, профессионально, то догадки о том, кто это сделал, как бы напрашиваются сами собой.
И скажите, пожалуйста, ваше заключение вы там давали, оно очень интересно. Почему, по-вашему, Пол Хлебников пострадал и был убит?
Ну, это тоже версия. Я полагаю, что одна из тем, которой он занимался, это тема влияния, распределения акций в сфере телекоммуникаций. Это очень серьезная сфера. Там задействованы очень серьезные люди, высокопоставленные. Плюс это такая сфера, в которой проявляли всегда интерес спецслужбы. Я не исключаю, что Пол мог добыть какую-то информацию, которая была для кого-то нежелательно опубликованной.
И опасно.
Да, конечно. Кроме того, вот говорили о том, что он, собирая этот материал, намеревался сделать доклад для Конгресса Соединенных Штатов. И, видимо, эта информация представляла для кого-то опасность. И если его слушали телефонные переговоры, то, видимо, были в курсе того, чем он занимается и на какой стадии находится его сбор материала. Поэтому возможно, что именно это послужило причиной его гибели. Я думаю, что его дружба к людям из спецслужб, она могла сыграть роковую роль. Будучи в близких контактах с ними, они хорошо играют роль друзей часто, получая взамен контроль, информацию.
Совершенно бесплатно и добровольно.
Он был как на ладони, он был под контролем. Все его замыслы, все его идеи, они, видимо, контролировались.
Это была рубрика «Гость недели», и с корреспондентом «Радио Свободы» Игорем Корольковым разговаривала моя коллега Амина Умарова.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Законопроект о государственной тайне обсудили представители нескольких неправительственных организаций. Новый закон инициирован парламентом Грузии, его автор – депутат от большинства Иракли Сисиашвили. По словам представителей неправительственных организаций, новый закон не отвечает нормам, принятым в развитых странах мира. Подробнее о том, что вызвало недовольство правозащитников, рассказывает Серго Бригвадзе.
Ассоциация «Молодые юристы» уже представила парламенту Грузии свои замечания по законопроекту о государственной тайне. С выводами юристов полностью согласны и представители Института развития свободы информации. Сотрудники этих НПО заявляют о необходимости внести серьезные изменения в проект. Аналитик НПО «Международная прозрачность Грузия» Лаше Гогидзе утверждает, что в законопроекте нет четкого определения понятия «государственная тайна», и это чревато определенными рисками.
Под этой ширмой можно скрыть от общества такую важную информацию, которая касается, к примеру, коррупции, нарушения прав человека и так далее. Желательно, чтобы закон помогал сводить подобные случаи на нет.
С этим замечанием согласны и представители Ассоциации молодых юристов. В этой НПО считают необходимым создать специальную систему тестирования, которая определяла бы уровень заинтересованности общества в информации и важность государственной тайны. В случае, если интерес будет превышать важность, информация должна быть обнародована, считают они. Автор законопроекта Иракли Сасиашвили считает, что эта идея лишена какой-либо логики.
В первую очередь, пусть юристы объяснят мне, что такое общественный интерес. В стране работают представители иностранных спецслужб, в том числе и в неправительственных организациях, которые стремятся к подрыву государственных основ. Если они заявят, что в общественные интересы входит рассекречивание информации и, к примеру, соберут подписи граждан возле метро, это и будет общественный интерес?
Любое лицо, заинтересованное в обнародовании той или иной информации, может обратиться в суд, продолжает Иракли Сасиашвили. И только если решение будет вынесено в пользу истца, с государственной тайны может быть снят гриф «секретно». Но размытость определения «государственная тайна» – это не единственный пункт, который оспаривают неправительственные организации. У их сотрудников вызывает возмущение тот факт, что авторы проекта о государственной тайне не пытались координировать свою работу со специалистами, работающими в настоящее время над законопроектом о свободе информации. Поэтому многие пункты двух этих законов вступают в противоречие между собой. Председатель Института развития свободы информации Леван Авалишвили приводит такой пример.
Поэтому законодательству получается, что ответственность за разглашение может пасть на любого человека, который получил информацию и обнародовал ее. Если рассматривать ее с точки зрения безопасности журналистов, то это довольно низкий стандарт. Но в США, к примеру, в этом случае журналисты неприкасаемы.
Однако в этом вопросе автор законопроекта Ираклий Саакашвили категоричен. Он считает, что любой гражданин, виновный в разглашении информации, которая может поставить под угрозу безопасность государства, должен нести ответственность, и никаких разграничений тут не должно быть. Между тем, Ираклий Саакашвили напоминает о том, что на протяжении 9 месяцев, пока шла работа над законопроектом, эти НПО не изъявили желания принять в ней участие. Тем не менее, некоторые замечания неправительственного сектора авторы законопроекта все же приняли во внимание. Документ уже был рассмотрен в ходе комитетских заседаний. После возобновления работы парламента он будет рассматриваться во втором чтении. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.